Европейский Союз, который не так давно образовался, принимал новую конституцию. Когда шло обсуждение этого важного очень документа, они надеются построить что-то наподобие Соединенных Штатов Америки. Они хотят создать такое Соединенные Штаты Европы. То есть, чтобы была мощная страна, в которой был бы сравнимый с Америкой валовый национальный доход, вот, чтобы у них были возможности для того, чтобы заявить о себе. В процессе обсуждения этой конституции возникла маленькая проблемка. Эта проблемка заключалась в том, что некоторые страны или представители некоторых стран очень сильно хотели, чтобы в преамбуле, то есть в вводной части этой конституции, было написано о том, что Европа – это страна с христианскими корнями. В то же самое время огромное количество представителей других стран усиленно сопротивлялись этой идее. В конце концов, закончилось тем, что они отказались от того, чтобы ввести в Конституцию упоминание о христианстве. Кто был в Европе, наверное, имели возможность наблюдать, что сейчас страны Европы – это страны, которые все меньше и меньше можно назвать христианскими. Это страны, которые когда-то были христианскими. Это страны, в которых была родина реформации, там, где зарождался баптизм, там, где зарождались многие и многие известные движения – там, где была переведена Библия на немецкий, на английский языки. Это была точка, это было место, из которого произошло вот это огромное влияние современного миссионерского движения. В чем же дело? Что сегодня мы видим Европу, которая практически забыла о Христе, и не только забыла, она даже не хочет упоминания о христианстве в своих официальных документах. Причина этого заключается в том, что на протяжении последних нескольких столетий Европа потихонечку стала превращаться в содружество государств или в место, в которое царствует гуманистическая философия, то есть философия главенства человека. Вот почему там возник либерализм, или он там нашел место, 19 век. Вот почему там же, опять-таки, гораздо раньше оставляются библейские принципы. Сегодня идет спор по поводу гомосексуальных браков здесь, в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, что в Нидерландах уже несколько лет это государством разрешено. Речь идет о том, что как только человек перестает воспринимать Иисуса Христа и то, что Иисус Христос принес, то, что Он требует, или то, о чем Он говорит, как абсолютно авторитетное слово, человек попадает в сферу другого действия. Он попадает в сферу действия, которое определяется его собственным «я». Он начинает определять, что хорошо, что плохо. Сегодня я хотел бы вместе с вами остановиться на второй главе Евангелия от Матфея. Для тех, кто у нас сегодня в гостях, я объясню, что мы не Рождество сегодня празднуем, Рождество в декабре обычно. Мы сегодня продолжаем наше изучение Евангелия от Матфея. Вы знаете, обычно, когда мы в праздничные дни касаемся подобных тем, у нас нет возможности детально, обстоятельно говорить о многих важных вещах, важных обстоятельствах, которые сопровождали вот эти события. Кроме того, говоря о Евангелии от Матфея, мы говорим об определенном представлении. Матфей представляет нам Евангелие, так же, как он представлял его тогда своим соотечественникам. Он писал прежде всего евреям, или людям, которые были связаны с иудаизмом и очень хорошо знали иудаизм, очень хорошо знали Ветхий Завет. Людям, которые ожидали Мессию. Вы знаете, Лука начинает свое Евангелие с того, что он описывает детально о том, как ангелы, помните, пели и возвестили пастухам о том, что родился Иисус Христос. Описывается вот эта сцена переписи, когда Иосиф и Мария пришли на перепись, как Иисус Христос родился в хлеву, когда не было ему места в гостинице. Матфей, со своей стороны, говорит совсем о других вещах. Он говорит о том, что так важно ему в отношении его людей. Помните, пожалуйста, что Евангелие от Матфея было написано после того, когда Христос умер, воскрес, после того, когда уже определилось отношение еврейского народа или людей вообще к церкви. И Матфей, обращаясь назад к событиям, которые он снова вспоминает и рассказывает, он смотрит на них сквозь призму того, что он так сильно хочет донести до своего народа. Он хочет, чтобы эти люди могли определить правильное отношение к их Мессии, которого они так долго ждали. Вы знаете, одна из таких деталей в 6 стихе, посмотрите, 2 глава, Евангелие от Матфея, 6 стих. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Смотри, еще одна связь. Вифлеем, город Давидов, место рождения Давида, место, где Давид был помазан в цари. Это место, которое очень тесно связано со всей историей израильской. И поэтому Матфей прямо ясно говорит людям, смотрите, Иисус Христос, многие думали о том, что Он из Назарета. Иисус Христос родился в Вифлееме. Он законный наследник трона Давидова. Вы знаете, когда Матфей представляет эту историю, он прежде всего говорит о том, что как только весть о том, что Христос родился, разнеслась вокруг, сразу же это вызвало определенную реакцию людей. Эта реакция заключалась в том, что некоторые люди очень активно стали поклоняться Христу. В то же самое время были те люди, о которых Матфей здесь пишет, которые агрессивно стали Христа преследовать. Дело в том, что ко Христу невозможно быть равнодушным. И мы сегодня это увидим. Мы сегодня будем изучать эту историю, и мы посмотрим на то, что вы сегодня не можете быть равнодушным. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Христос, поклонники и враги». Сегодня вам нужно будет определиться, где вы. Или вы сегодня можете сказать о том, что вы поклонники Иисуса Христа. Сегодня уже было сказано о том, что значит быть поклонником. Или же сегодня вам придется признаться в том, что вы находитесь в стане Его врагов. Многие люди, огромная масса людей предпочитает что-то среднее. Они не относят себя к явным поклонникам Иисуса Христа, потому что в их жизни достаточно много грязи, которая говорит об обратном. И в то же самое время они никак не хотят видеть себя в стане врагов Христовых. Они просто предпочитают занять положение. Я ему ничего не сделал, и поэтому какие претензии у него могут быть ко мне? Вы знаете, Матфей имел это в виду, когда он писал людям, которые жили вокруг него. Он представил нам вот такую композицию из двух групп людей, которые переплетаются одна с другой здесь во второй главе. Сначала он начинает говорить о поклонниках. Христос и его поклонники. Давайте прочитаем первые два стиха, вторая глава Евангелия от Матфея. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Очень часто, когда мы читаем эти стихи, мы сразу вспоминаем многочисленные рождественские сцены, которые нам приходилось видеть. Под Рождество обычно города, улицы украшены всевозможными сценками. Может быть, вы видите их на открытках, может быть, вы видите в разных-разных местах, в самых неожиданных, в магазинах, на заправочных станциях и так далее. И возможно, что вот эти картинки, они сформировали ваше представление о том, что это такое. И когда вы читаете вторую главу Евангелия от Матфея, вы сразу же вспоминаете вот то, что вы видели на картинках. На самом деле, в Библии совсем не сказано о том, на чем приехали эти волхвы. Здесь не написано о том, сколько их было. Всегда почему-то считают, что их было три, им имена еще придумали. Еще говорят, что был еще один Артабан, который где-то отстал, вот, и потом пришел уже через 30 лет. Ну, может быть, это хорошие предания, истории, которые существуют. Но на самом деле, то, что происходит здесь, Матфей хочет показать или сфокусировать наше внимание на одном факте. Люди, выдающиеся, знаменитые, занимавшие важное положение, проделали огромный и тяжелый путь для того, чтобы прийти и поклониться младенцу Иисусу Христу. Это главная мысль. Это главная идея, о которой говорит здесь Матфей. Кем они были, эти люди? У нас нет возможности точно определить, кем они были. Но, скорее всего, так как они пришли с Востока, если вы читали книгу Даниила, вы можете помнить о том, что там была нация такая, их называли халдеи. У нас сегодня привыкли называть халдеи, это люди, которые неверующие, это плохие, вот, нехорошие люди, халдеи. В принципе, да, эта ассоциация каким-то образом она существовала и тогда. Халдеи – это были те люди, которые не знали живого Бога, не знали Бога иудеев, Иегову. Вы помните, что среди этих халдеев была группа, которую тоже называли халдеи, которые отличались особой мудростью. И в книге Даниила написано о том, что когда-то Навуходоносор хотел уничтожить всех халдеев. Почему? Потому что это были люди, которые были приближены к царскому дворцу, они обладали мудростью. Вы помните о том, что Даниил провел среди этих халдеев 70 лет. Самое малое, Даниил жил, он был советником у 4 царей. Причем эти цари воевали друг с другом, то есть один свергал другого, а Даниила продолжали оставлять в своих советниках. И очень явно, что влияние Даниила на этих халдеев, то есть на вот этот круг ученых, круг людей, которые знали много тогда, влияние Даниила было достаточно значительным. Так вот, в книге Даниила, в 9 главе, очень подробно расписан процесс, когда придет Христос. Очень ясно, помните это учение о 70 седьминах. И те, кто считал, те, кто знал, когда происходит событие, когда ему следует другое событие, они практически, наблюдая за этой ситуацией, могли определить, да, вот в это время, в этот промежуток времени, где-то примерно должен родиться Мессия в соответствии с этим пророчеством Даниила. Отличие этих людей от других заключалось в том, что они искали Мессию. Они его ждали. Для них он не был безразличен. У них были свои дела, они были в каком-то царском дворце, они ответственны были за какие-то их собственные обязанности, какие-то собственные проблемы у них существовали. Но несмотря на это, эти люди жили тем, что они ожидали Мессии. Кроме того, Бог дал им еще один сверхъестественный знак. Бог дал им звезду, по которой ясно было, что до рождения Мессии произошло. Вы знаете, опять-таки, возвращаясь к тому, почему Матфей об этом пишет и упоминает это, мне кажется, что здесь играет роль то же самое, о чем мы говорили в первой нашей проповеди по Евангелию от Матфея. Вы помните, что он ввел в родословную 4 людей, которые не были евреями. Причем они не только не были евреями, они были женщинами. Он говорит о том, что у Бога своя власть. Да, вы считаете себя ценными, потому что вы евреи, но вы знаете, что Бог может взять любого человека и использовать его для того, чтобы достигать своей цели. Вы помните, был когда-то Мелхиседек, царь Салима. Он не был связан с Авраамом. Но Авраам ему поклонился, и Авраам дал ему десятину. Почему? Потому что у Бога есть свой план, потому что Бог работал с Мелхиседеком, что Бог каким-то образом поставил этого человека. Вы помните, был Иов. Иов, который явно не связан с Израилем. Ни одного упоминания об Израиле, о законе и о чем-то другом. Но этот человек боится Бога. Бог работает с Иовом. Вот так вот и эти мудрецы. Каким-то образом, непонятным для нас, Бог нашел этих людей для того, чтобы они выполнили особую функцию. У Бога всегда есть люди, которые сделают то, что ему необходимо. Знаете, точно так же, как во время Иисуса Христа к нему по-разному относились люди. Вот точно так и сегодня разные люди по-разному относятся ко Христу. Я сейчас хотел бы вместе с вами, пронаблюдав за этими мудрецами или волхвами, посмотреть на несколько характеристик, которыми представлена сущность людей, поклоняющихся Богу. Когда мы будем говорить о них, посмотрите, пожалуйста, на себя. Отражают ли эти характеристики вашу жизнь сегодня? Можете ли вы сказать, что вы являетесь поклонником Иисуса Христа. Вы принадлежите к вот этому блоку, к лагерю поклонников Иисуса Христа. Посмотрите, первое, что эти люди делают, они ищут Христа. Еще раз прочитаем эти два стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Очень интересно. Вы знаете, люди, которые не хотят поклоняться Христу, они постоянно ищут возможности, как оправдать свое нежелание поклоняться Христу. У него то нога болит, то у него машина не работает, то вчера работал сильно допоздна, то завтра с утра слишком рано пойдет на работу, то еще какие, то его там обидели, то там полно лицемеров, то еще какие-нибудь причины, которые люди изобретают усиленно для того, чтобы не поклоняться Богу. Помните последний раз, когда вы думали о том, чтобы встать пораньше и до работы поклониться Богу? Помните, когда вы проснулись, и у вас была эта мысль, надо встать и поклониться Богу? И помните вторую мысль, которая возникла? Помните, что она говорила? Вчера мы так поздно легли спать. Хотя бы еще 5 минут. Это то, чем живут люди. Вы знаете, здесь написано о волхвах, которые искали возможности поклониться Иисусу Христу. Они искали Его. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Ищете ли вы Иисуса Христа в вашей жизни сегодня? Является ли Иисус Христос такой личностью, какой Он был для апостола Павла, который говорит, я стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос? Вы знаете, Иисус Христос на меньшее не согласен. Дело в том, что Иисус Христос действительно достоин того, чтобы Его искали. Посмотрите, волхвы, как я уже сказал, это были люди-советники царя. Это были люди, которые были образованные, занятые. Путешествие, которое они совершили, оно потребовало жертвенности, оно потребовало времени, очень много времени, месяцы. Оно потребовало их денег, оно потребовало риска, потому что они рисковали своим здоровьем и жизнью, потому что там было много разбойников. Но несмотря на все это, волхвы ставят перед собой цель. Вы думаете, у них не было детей? Вы думаете, у них не было внуков? Вы думаете, у них нечем было заниматься? Вы думаете, они на Гавайи не хотели съездить? Или еще куда-нибудь более разумно потратить свое время? Эти люди посвящают свое время тому, чтобы искать Мессию. Заметьте, у них не было полного Ветхого Завета. У них не было тех книг, которые были написаны после пленения. Ясно, потому что, когда они приходят в Иерусалим, у них нет книги Михея. Они спрашивают, где родится Христос, где Мессия. Но они искали, основываясь на том маленьком знании, которое у них было. Они искали Христа, Он им был нужен, дорогие друзья. Сегодня мы видим, Иисус Христос очень мало кому нужен. Сегодня мы живем во время, когда Христа согласятся, может быть, принять как какую-то добавку к своей жизни. Да, в общем-то, моя жизнь протекает сама по себе, но Иисуса Христа неплохо было бы принять еще как добавочная какая-то ценность в моей жизни. Это не так было для волхвов. Они искали Христа. Я услышал как-то от одного молодого человека, уже не помню от кого, такую философию. Когда люди приходят к Богу, они говорят, я хочу так, чтобы жить для себя в рамках дозволенного Богом. Очень интересная философия. Устами младенца глаголит истина, как говорят. Очень-очень такую глобальную проблему общества вскрыл. Да, сегодня действительно подавляющее количество людей, которые живут сегодня на земле, они живут этой идеей жить для себя в рамках дозволенного Богом. Когда мы видим историю с волхвами, мы видим совершенно другую ситуацию. Мы видим, что эти люди поняли, что вот этот Бог, Создатель неба и земли, заговорил, наконец, к народу. Наконец появился здесь на земле Его Сын, Его Мессия, Его Представитель. И мы хотим Его видеть. Мы хотим быть рядом с Ним. Мы считаем, что это очень важно, чтобы наша жизнь была очень близко к Нему. И они оставляют все, и они ищут Мессию. Как вы сегодня ищете Бога? Сегодня уже было сказано о том, что формальное поклонение без вот этого сердечного движения, которое заставит вас заплатить любую цену для того, чтобы искать Иисуса Христа, формальное поклонение ничего не значит, очень мало значит. Пророк Исаия в 55 главе 6 стихом говорил: «Ищите Бога, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко». В книге «Деяния апостолов» апостол Павел, проповедуя в Афинах, он говорит этим людям, он говорит: «Бог от одной крови произвел весь род человеческий», то есть каждого из вас. Для чего? «Дабы они искали Бога». То есть тогда, когда первая клетка появилась в вашем организме, Бог позволил этому случиться, имея в виду конкретную цель, чтобы вы конкретно искали Бога. Не человечество вообще, не ученые мужи, которые изучают Библию и пишут большие богословские трактаты, а чтобы вы лично искали Бога. Ищете ли вы Его сегодня? Так первый признак поклонников Иисуса Христа – они ищут Его. Второй признак. Посмотрите, они преклоняются перед Ним. И говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Очень интересно, заметьте, эти люди идут в другую страну. Они очень важные, они очень многим обладают, они действительно могли бы пойти туда с другой целью. Я часто задаю вопрос людям: почему вы приходите в церковь? Что вас заставляет? Какая основная задача? Наиболее распространенное – себя показать, других посмотреть. Конечно, мало кто говорит об этом в открыто, но подразумевают, имеют в виду. Посмотрите, эти люди проделали огромный путь с одной целью. Они пришли, чтобы поклониться. Не чтобы посмотреть. Сейчас, знаете, люди любят смотреть какие-то достопримечательности. Поехать куда-нибудь, чтобы увидеть во Франции эту башню, которая падает. Поехать куда-нибудь для того, чтобы увидеть чудо света, увидеть сверхъестественные закаты, может быть, где-нибудь, может быть, услышать каких-то птиц, может быть, еще что-нибудь. За это люди платят деньги. Ради этого они жертвуют многим. Но заплатить очень много для того, чтобы прийти поклониться, я не знаю, знакомо ли вам это понятие? Платите ли вы своим самолюбием, чтобы остаться в покое и сохранить свое сердце способным поклониться в воскресный день, когда вас раздражает кто-то, когда кто-то вам наступил на больной мозоль, когда что-то не ладится, когда что-то падает из рук? Жертвуете ли вы своим самолюбием для того, чтобы прибыть в покое, чтобы быть способным поклониться? Жертвуете ли вы своими интересами, своими целями, тем, что происходит вокруг вас, когда все остальные люди уже имеют то, что вы еще не имеете? Ради одной вещи – прийти поклониться. Братья и сестры, я вам откровенно скажу, сегодняшнее христианство мало знает поклонение. Это факт. Сегодня люди разучились поклоняться. Церкви превращаются в социальные клубы, куда люди приходят для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы свою субкультуру каким-то образом влиться в эту субкультуру или ощутить ее плечом к плечу. Библия говорит о том, что люди, которые стоят на стороне Христа, это Его поклонники, это те, кто беспокоится о том, чтобы поклониться перед Богом. Поклоняетесь ли вы Ему сегодня? Посмотрите, пожалуйста, рекламу церквей современных. Если вы можете смотреть это по телевизору или, может быть, какие-то флаеры раздают. Заметьте, чаще всего, excellent nursery, это хорошие, значит, ясли для детей, куда могут сдать. Good live music, хорошая живая музыка там. Исцеление, it's big hit. Очень многие люди, когда объявят, что исцеление, здесь будут исцеления, все, весь народ бежит. А если еще и к этому в придачу объявят, что вы получите решение ваших финансовых проблем, это уже гарантированно, что этот стадион будет забит. Почему люди идут? Хотят получить. Они даже шлют деньги. Я видел одну женщину, которая была прикована к постели очень много лет, и у которой на ее холодильнике фотография Бенни Хина. Она переслала ему большую часть своего состояния. Она была достаточно богатой женщиной. Огромную часть своего состояния. Почему? Потому что перед ней такой большой телевизор, и она все время исцеляется. Ну, так и умерла. Понятно, она десятки лет была прикована к постели. Она посылала туда деньги. Почему? Хотела получить здоровье. Вы видели ли сегодня где-нибудь рекламу? Приходите к нам в церковь, потому что мы вместе здесь смиряемся перед Богом. Это не популярно. Смиряешься? А это еще что-то за древний экспонат. Сегодня мы живем другими ценностями. Сегодня нужно дать возможность выразить своим чувствам. Сегодня нужно жить для того, чтобы интересно было. А здесь не очень интересно, здесь скучно. Так многие мне говорят, а там скучно. Причина? Потому что эти люди не стоят на стороне поклонников Иисуса Христа. Они не знают, что это такое. Для них это что-то новое. Вы знаете, восточные мудрецы, которые не имели привилегии лично знать Иисуса Христа, они проделали огромный путь с одной целью. Они оставили все для того, чтобы поклониться, для того, чтобы сердце свое открыть перед Мессией, который лежал там воплощенным. Третье качество людей, поклонников Иисуса Христа, эти люди не только ищут Его, не только преклоняются перед Ним, они еще и радуются о Нем. Они поклоняются Христу с радостью. Это не что-то такое трудное для них. Это не что-то, над чем они ломают голову и постоянно думают, опять идти в собрание, опять читать Библию, опять идти на молодежное, опять вот это пресвитер или этот руководитель группы звонит без конца и говорит, у нас домашняя группа. Да когда же он уже перестанет звонить? Это другой характер людей. Это люди, которым сказали, что нужно идти в Дом Божий. Помните, Давид говорит, возрадовался я в сердце. Они ищут возможности для этого. 9 стих. Они, выслушав царя, пошли, и се звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью, весьма великая. Очень интересно, Матфей употребляет целый набор слов, таких очень сильных, очень ярких слов. Возрадовались радостью весьма великою. Он хочет подчеркнуть, что эти люди прыгали от счастья. Что вот эти взрослые, важные, выдающиеся мудрецы, они как дети радовались, когда увидели эту звезду. Почему? Потому что они знают, что они встретятся с Мессией. Потому что они хотят Ему поклониться. В этом смысл их жизни. Хотите ли вы поклоняться Иисусу Христу так, как этого хотели эти мудрые люди, жившие на Востоке? Вы знаете, когда мы говорим о вот этом характере, представленном Матфея, характере этих мудрецов, мы говорим о тех людях, которые не только посвятили себя Богу, а которые живут им. Для которых Христос, Мессия, Бог – это часть жизни, это неотъемлемая связь с ими самими, с их эмоциями, с их восприятием того, что происходит вокруг. Следующее качество, которое мы видим у людей, поклоняющихся Богу, они не только радуются, но они и служат Богу практически. Посмотрите, 11 стих. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Вы знаете, приходя к Богу, поклонники Иисуса Христа служат Ему. Они ищут возможности послужить. Для этих людей это означало приготовить эти дары за много-много времени до того. Это значит собрать деньги. Это были дорогие дары. Факт то, что они принесли, заключается в особой ценности этих дарований. Эти люди пожертвовали своим каким-то благосостоянием, какими-то своими вещами, которые они могли бы приобрести на эти деньги. Для чего? Для того, чтобы отнести их младенцу Иисусу Христу, который вот там, где-то в Вифлееме родился. Вы знаете, сегодня мы живем в то время, когда очень многие люди, называющие себя христианами, не знают радости служения Христу. Они вроде бы христиане, но когда речь идет о том, что нам нужно послужить, чаще всего я не умею. А кому? Вот ему? Да как-то неудобно. А как? Каким образом? Я молодежи недавно рассказывал о том, как служить. Я говорю, будьте наполнены энтузиазмом о Боге, живите им. Будьте наполнены энтузиазмом о церкви, о деле Божьем, о любом деле. Думайте об этом как о том, что самое дорогое, самое важное для вас. Будьте впереди, стремитесь к тому, чтобы посвятить себя, свой энтузиазм, свое время, свое сердце тому, чтобы послужить Богу. Вы знаете, когда мы говорим о том, что делали волхвы, пройдя огромный путь, мы видим, что для них вопрос служения Иисусу Христу был самым главным вопросом жизни. Это то, что руководило всей оставшейся их жизнью. Вместе с этим, люди, которые поклоняются Христу, они не только ищут Его, они не только преклоняются перед Ним, они не только радуются о Нем, они не только служат Ему, они получают Его благословение. Посмотри, как интересно произошло вот в этой ситуации. Они попали к Ироду. Задали Ироду вопрос. Ирод смутился, он сразу же послал своих экспертов разобраться, найти ответ на этот вопрос. Пытался ввести их в заблуждение. И они поняли, что не туда попали. Но как только они вышли оттуда, они сразу же руку Божию на себе почувствовали. Посмотрите, с 9 стиха читаю еще раз. «Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, какую видели они на востоке, шла перед ними». Как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Бог благословляет людей, преклоняющихся перед Ним. Да, мы слабые люди. И вы, и я, мы способны падать, мы способны спотыкаться, мы способны ошибаться, мы способны допускать в нашей жизни те вещи, которые не к лицу нам, как людям и как христианам. Это факт. Но когда мы относимся к людям, поклоняющимся Богу, когда мы относимся к поклонникам Иисуса Христа, мы точно знаем, что тогда, когда мы попали к Ироду, Божья рука поднимет нас, и она направит нас, и она покажет нам правильный путь. Вот почему, братья и сестры, так важно быть поклонником Иисуса Христа. Кроме людей, которые поклонялись Христу, Матфей говорит нам об еще одной группе людей – о тех, кто противился Ему, о тех, кто был Его врагом. Прежде всего, очень интересная личность. Давайте еще раз вернемся к первому стиху. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода?» Это был Ирод Великий. Когда мы говорим слово «Ирод», чаще всего точно так же, как мы говорим слово «Иуда», у нас возникает негативная ассоциация. Русская литература наполнена вот этим ироды. Ироды – это значит плохие, злые, жестокие люди. И когда кто-то кого-то ругает и назовет этим словом ирод, это очень плохая ассоциация. На самом деле, этот ирод был не таким уж и монстром, как его привыкли мы осознавать. Дело в том, что он был очень порядочным внешний человек. Когда-то еще его отец, его назначили там прокуратором Иудеи, потом этот отец добился, чтобы этот Ирод великий командовал Галилеей. Потом прошло время, вот, и этот Ирод сам был в Риме, и там в Риме он получил от кесаря Октавия право быть царем и носить титул царя иудейского. И когда этот Ирод вернулся в Иудею, он делал огромное количество благотворительных программ. Он не только освободил иудеев от врагов, он был известен тем, что он отстроил города. Тир, Сидон, Дамаск, Кесарию построил порт. Кроме того, несколько раз, когда экономическая ситуация осложнялась, он прощал населению иудеев огромное количество налогов, давая им жить. Однажды, когда эта экономическая ситуация была особо трудной, он взял из своих царских запасов золото, переплавил его, продал его и купил хлеба, чтобы накормить народ. Вот это Ирод. не зная полной картины о том, кто такой был этот человек, нам кажется, что мы видим его каким-то односторонним, под одним углом. Вместе с этим, у этого порядочного человека было одно качество, которое стало причиной, почему он снискал такую плохую репутацию. Это качество заключалось в том, что он страшно, параноидально боялся, чтобы кто-то сместил его с трона. И когда речь шла о его троне, он готов был на все. Он уничтожил сначала брата своей жены. Этот брат его жены, Аристобул, был первосвященником. Тогда, когда сам Ирод отстроил храм, он вложил огромные деньги, чтобы восстановить храм. Но как только он почувствовал, что Аристобул может его сместить, сразу же он утопил его и на следующий день устроил пышные похороны. И плакал там принародно для того, чтобы показать, как ему жаль этого человека. Прошло еще немножко времени, он убил свою жену, он убил своих двоих сыновей, и незадолго до своей смерти он убил еще одного сына. Когда он понимал, что дни его сочтены, приказал арестовать всех знатных людей Иерусалима. И посадил их в тюрьму, и дал приказание, в тот день, когда я умру, всем им отрубить голову. Он очень хотел, чтобы весь народ плакал в день его похорон. Он знал, что о нем-то сильно многие плакать не будут. И поэтому он пошел на такой жесткий, очень бесчеловечный шаг. Вы знаете, когда мы говорим о противниках Христа, мы говорим о тех людях, которые, встретившись со Христом, понимают, что речь идет о их царстве. Речь идет о их праве управлять жизнью. Дело в том, что когда Христос приходит в жизнь, Он никогда не будет там у вас на побегушках. Если Христос приходит в жизнь, Он придет только в одном случае, только если Он будет царем. И когда люди это понимают, они начинают воевать против Него. Воевать точно так, как воевал Ирод. Вот почему, как только он услышал, что пришел кто-то, что есть кто-то, кто называется, осмелился называться царем иудейским, или даже его называют, он вышел из себя. Первое, он стал беспокоиться. Это качество, которое неминуемо присутствует во всех людях противников Иисуса Христа. Третий стих, посмотрите. «Услышав это, Ирод царь встревожился, весь Иерусалим с ним». Когда Ироду плохо, всем плохо. Когда Ирод беспокоится, он всех приведет в состояние беспокойства. Причина, почему Ирод беспокоился, он понял, что его царству кто-то угрожает. Вы помните, фарисеи и книжники, они наполнялись беспокойством все время, когда они ходили за Христом. Почему? Они поняли, что Христос угрожает их статусу, их абсолютному титулу, который они имели. Они думали заполучить его на свою сторону, чтобы он им помогал. Но в конце концов обнаруживается, что он требует полного подчинения, а их позиции оставляются. И тогда что они сделали? Третья глава Евангелия от Марка говорит, они сделали совещание с иродианами. Для чего? Чтобы убить его. Любой человек, который не преклонился перед Богом, не преклонился перед Иисусом Христом. Когда он честно встретится со Христом, он вынужден будет или отдать ему свое сердце и права на жизнь, или же он будет с ним воевать. Потому что Христос пришел для того, чтобы стать вашим господином. Это беспокойство люди пытаются заглушить самыми разными вещами. Мы уже говорили о том, что водкой, наркотиками, развлечениями, самыми разными вещами. Мне приходится говорить с молодыми людьми, и иногда они говорят, дай мне время, я еще подумаю. Я понял, да, я понял, что гнев Божий на меня грядет. Я понял это, я знаю, но мне надо подумать. Почему? Потому что он думает, что еще где-то он попытается выскользнуть из-под этого беспокойства. Но оно его настигнет. Если ваше сердце сегодня наполнено беспокойством, проверьте, а все ли у вас в порядке между вами и Иисусом Христом. А если в вашем сердце, в вашем понимании это ясное представление того, что вы не на стороне врагов Христа. Матфея 11 глава с 28 стиха Христос говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И дальше что? Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Нам необходимо удалить корень нашей проблемы, наше «я», нашу претензию на то, что я определяю жизнь, и отдать Христу право, его законное право быть царем и господином. Вторая проблема, которую мы видим у подобных людей, это изобретательность на зло. Посмотрите, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Люди, которые противятся Христу, очень изобретательны. Это не просто жесткое какое-то грубое противление. Это противление, вовлекающее интеллект. Это противление, вовлекающее все способности человека. Когда он стремится к тому, чтобы рассчитать, посмотреть, где он может обойти. Он в шахматы с Богом играет. Это враги. Враги Иисуса Христа. Еще одно качество, которое мы находим у этих людей, это хитрость. Посмотрите, 7 стих. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Люди, которые являются врагами Христу, они очень легко идут на обман, они хотят сохранить красивое лицо. Им это самое дорогое. Они очень легко идут на всякие разные сплетни, на всякие ухищрения, на нечестность, для того, чтобы утвердиться самим и каким-то образом обойти вот этот непреодолимый барьер, с которым они столкнулись. Следующее качество мы видим у Ирода, которое присуще людям, враждующим со Христом, это жестокость. 16 стих. Евангелие от Матфея. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов». Вы знаете, когда противостояние Богу достигает апогея, люди готовы на все. Мужья бросают семьи, люди бросают свою жизнь, нормальную жизнь, в которой они могли жить. Они оставляют эту нормальную жизнь ради греха, ради своего положения во грехе. Когда-то католическая церковь преследовала Яна Гуса. Они пошли на то, чтобы сжечь его на костре. Почему? Потому что они не могли терпеть, что кто-то осмелился подвергнуть сомнению их позицию. Последнее. Последнее качество, которое неизбежно будет присутствовать у всех врагов Иисуса Христа. Это их поражение. Они обязательно будут поражены. Точно так, как был поражен Ирод. Филиппийцам 2 глава с 9 по 10 стих. «Посему Бог и превознес его, то есть Иисуса Христа, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Рано или поздно каждый враг Иисуса Христа будет повержен у его ног. Я сейчас задаю вам вопрос. Где вы? Поклонник вы Христов? Или вы продолжаете воевать с Ним? Действительно ли ваше сердце посвящено тому, чтобы искать Его, а не своих интересов? Чтобы поклоняться Ему, а не себе? Чтобы служить Ему, а не своим каким-то целям? Или же вы находитесь сегодня в состоянии, когда вы пытаетесь бороться за Христом? Вы знаете, чем закончил Ирод? У него руки были, как говорят, по локти в крови. Он уничтожил эти тысячи ни в чем не повинных детей. Он очень много делал для того, чтобы оставить себя на царстве. Но он потерял все, он потерял царство. Вы знаете, он совершил множество преступлений, борясь со Христом. Он потерял жизнь. И самое страшное, он потерял вечность. Самое страшное, что гнев Божий будет преследовать этого человека всю вечность. Где вы сегодня, дорогой друг? Стоите ли вы сегодня в положении людей, которые ищут Христа, поклоняются Ему, служат Ему, радуются о Нем, живут для Него? Или вы сегодня выбираете путь вражды? Может быть, вы его вуалируете? Может быть, вы прикрываетесь какими-то оправданиями? Может быть, вы хитро и изобретательно пытаетесь себя убедить в том, что вы не воюете со Христом? Но если вы Ему не поклоняетесь, другого положения нет. Вы враждуете против Него.